Глава 36.
«Его превосходительство вряд ли соблаговолит принять вас сегодня. Без предварительной записи не положено».
Секретарь в канцелярии оберполицмейстера своей вежливой свирепостью мог соперничать с демонами, охранявшими замок волшебника в персидских сказках. Ифриты, так их вроде бы звали. Великан в парадном мундире перекрывал подступы к кабинету и, казалось, в любую минуту готов исторгнуть пламя из ноздрей, чтобы сжечь дотла назойливого посетителя. Но тот, нисколько не робея, продолжал настаивать на своем — вопрос жизни и смерти. «Передайте господину Чарушину, что я по поручению Лукерии Дмитриевны Меркульевой», — добавил сыщик. Пожав плечами, помощник приоткрыл тяжелую дубовую дверь и, всунувшись внутрь, что-то забормотал. Ответ удивил его до нельзя. Пожалуй, ифрит поразился бы меньше, увидев печать Соломона.
«Проходите», —
поклонился он. На этом сказка кончилась. Внутри не оказалось сокровищ или золотых статуй, только портрет императора над рабочим столом. Впрочем, хозяин кабинета умел творить чудеса без всякой магии и заклинаний, а в силу своего уникального положения. Он умудрялся быть на короткой ноге и с высшим светом дворянства, и с королями преступного мира.
«Меня заинтриговала ваша настойчивость, но вместе с тем я слишком ценю свое время. Постарайтесь изложить суть дела в 10 минут».
«А дело это вам известно, Прохор Степанович». «Сообщу то, что удалось выяснить минувшим днем и теперешней ночью». Доклад затянулся на четверть часа. 20 минут 25. Чарушин не перебивал. Его зеленые глаза смотрели на собеседника, почти не мигая. «Отсюда и просьба имеется, ваше превосходительство», — подытожил сыщик. «Сможете проверить оставшихся фрейлин быстро и без лишней огласки? Список я принес». На стол, обитый дорогим английским сукном, легла давишняя записка. 4 фамилии вычеркнуты, 3 обведены кругом. Тайный советник не шелохнулся, не протянул руки и даже не скосил взгляд.
«Не понимаю, какая радость помогать вам», — произнес он после недолгого молчания. «Да, я в курсе. Из Петербурга прислали настоятельную рекомендацию привлечь бывшего каторжника к расследованию. С тех пор вы стали настоящей головной болью господина Хлопова. Он постоянно жалуется. От мармелада лишь помехи и суета. Какой резон мне с вами связываться?»
Откинулся в кресле и закрутил кончики усов вверх, как вздыбленные копья. От этого и улыбка напоминала оскал Налима или иной хищной рыбины. Он явно был доволен, что получил информацию, которой прежде не владел, практически за бесценок, и уже втянул воздух сквозь сжатые зубы, приноравливался на выдохе изгнать назойливого посетителя. Но не успел. «Предложу такой резон. Первая полоса московских ведомостей со статьей Лукерьи Дмитриевны». Воздух вырвался с уважительным присвистом.
«Заманчиво, но нет, увольте. Упомянутой вами особой и без того достаточно фактов. Завтра вернется господин Катков, а редактор не станет мариновать громкую тему. Он истинный газетчик, значит, пойдет на риск, почуяв большой тираж и сиюминутный доход. Так что всего наилучшего».
Сыщик не шелохнулся. «У меня не остается выбора. Придется выложить козырь. Предлагаю обменять помощь полиции на тайну».
«Чью же?»
В зеленых глазах мелькнула искорка. Мармеладов нарочно затянул паузу, дождался, пока Чарушин, заметно раздражаясь, повторит вопрос, и тихо сказал: «Вашу, Берендей». К чести советника нужно отметить, что он не вскрикнул, не схватился за сердце, но дважды моргнул. Это и выразило крайнюю степень удивления.
«Берендей?
А вы пробовали складывать китайские головоломки? Рисунки, разрезанные на мелкие фрагменты.
Вот лежат они ворохом, и надо выуживать по одному, подгоняя, пока картинка не соберется. Так же и с фактами вокруг загадочного сочинителя из современных известий. Я догадывался, что человек этот служит по полицейскому ведомству, занимает высокую должность. О дерзких и кровавых преступлениях узнает раньше остальных газетчиков. А глупых городовых и ленивых следователей в своих публикациях поносит ради конспирации. Поэтому редактор не боится печатать его нападки на полицию и судейских. Ежели прижмут, то сам автор и защитит.
«Ну, это общая характеристика. Подходит любому из нашей канцелярии».
«Терпение, ваше превосходительство. Сейчас перейду на личности. Вы не спешили выдавать полный набор фактов об убийстве Фрейлин в газетной статье. И не только из осторожности, дабы себя не выдать. Корысть имеется. В известиях хорошие деньги платят. Я сам у них изредка печатаюсь. Потому и выгодно тянуть тему неделю, подбрасывая изо дня в день по новенькому куску. Вчера появилась вторая статья. Сегодня еще не читал, но уверен, вышла третья. Заработаете немало. А при этом Лукерье Дмитриевне вы сообщили полный расклад, чтобы ведомости ухватились, чтобы они согласились на неслыханное — женщину признать достойной писать на первую полосу. Выигрыш очевиден. Молодую жену получите, да еще и такую, которой будут хорошо платить за те же темы, что вы под видом Берендея освещаете. Два урожая с одной грядки собирать. «Отменный аппетит!»
Чарушин крутил усы, опуская кончики вниз. Они безжизненно повисли, подобно флагам в безветренную погоду, но голос по-прежнему звучал твердо.
«Вы неплохо разбираетесь в людях. Умеете сопоставлять факты и, пожалуй, картинку из головоломки сумели угадать. Но в нашем ведомстве мало знать правду. Нужно еще суметь доказать. А у вас лишь слова, слова».
«Слова. Кто им поверит?»
«Поверят, Прохор Степанович. Те, кого вы больше года в газете припечатываете обидными эпитетами, поверят и всерьез заинтересуются. Впрочем, и доказательства тоже имеется. Узнаете почерк?» Мармеладов в два быстрых шага вернулся к столу и достал из кармана сюртука другой документ. На этот раз чиновник проявил внимание, да что там, натурально впился в строчки жадным взглядом, после чего слегка побледнел.
«Где? Откуда у вас?»
«Признаюсь честно, это письмо я незаметно забрал из архива нашей общей знакомой. Она старательная журналистка и хранит ваше послание в отдельной папке». Судя по розовым лентам, которыми та обвязана, Лукерья Дмитриевна не чужда романтики и испытывает самые нежные чувства. А, простите, увлекся. Это, знаете ли, мой извечный недостаток. Так вот, в постскриптуме к этой записке. Не желаете сами прочесть? Нет? «В сердцах людей заметил я остуду. Горячности любовной не вижу я давно. Вы цитируете Снегурочку». Тонко намекнули на холодность барышни. Тонко. А эти слова произносит царь
Берендей,
вздохнул тайный советник. Такое имя выбрал обличитель московской полиции. Совпадение? Нет, не думаю.
Чарушин протянул руку к бумагам на столе. Судя по подрагивающим кончикам пальцев, ему хотелось скомкать или разорвать компрометирующее письмо. Но взял, вопреки ожиданию, список фрейлин и принялся его изучать.
«Шаховская, Карапоткина, Репнина, Багреева. Я соберу сведения о судьбе этих девиц к полудню. У вас достанет времени съездить в редакцию ведомостей и незаметно положить письмо в папку с розовыми лентами. А после — забыть о нем. Безвозвратно. Поможем друг другу. Все-таки служим общему идеалу — установлению истины».